эркекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 12 июн дүйшөмбү күнкү Азаттыктын бул берүүсүн мен Али Токтокунов алып барам. Алдыда апта маалымат аналитикалык программасы бар. Ошондой эле былтыр 160 жылдыгы өткөн Туяк ырчынын өмүр жана чыгармачылыгы жөнүндө китеп текчеден кеп кылабыз. Жекшембиден тарта украиналыктар Евробиримдикке визасыз каттай башташты. Бул аларга эмнени берет? Мына ушулар алдыдагы жарым саатыбызда. Биз менен чогуу болуңуз. Берүүбүздү дароо апта маалымат аналитикалык программасы менен баштайлы. Аны кесиптешим Токтосун Шамбетов даярдаган.
5-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын лидери, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Текебаев жана экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин карай баштады. Алгачкы отурум ачык өтүп, сот залынан түз видео көрсөтүүгө уруксат берилген. Бирок судья кийинки отурумдарда сүрөт видеого уруксат берилбестигин дароо эскертти. Айыпталуучу Текебаев сот процесси жалпы эл үчүн түз эфирде жүрүшү керектигин айтып, адвокаттардын ага чейинки өтүнүчүн колдоду.
Атамбаев грамм улайып аткан. Ар бир субъектти көрбөш керек, эл көрсүн. Текебаевдин тапшырыгы экенин ишенсин деп Атамбаев чыгарып аткан. Эмчи бүгүн акча кетти.
Прокурорлор болсо, күбөлөрдүн коопсуздугун камсыздоо максатында видеого тыюу салууну өтүнүшкөн. Ошол эле маалда адвокаттардын президент Алмазбек Атамбаев баштаган бир топ саясатчыны күбө катары чакыруу өтүнүчүн сот четке какты. Ишти караган судья Эрнис Уулуу Айбек.
Биздин жалпы ишин карап атабыз, саясатчы ишке киришпейбиз. Келтирилген соттолуучуларга кылынган айып боюнча гана карап атуу жазылды.
Деп түшүндүрдү өз чечимин. Ал ортодо сот реформасына көзөмөл боюнча жарандык кеңеш сот отурумдарына мониторинг жасап, коом эки саясий ишмердин сотунда мыйзам бузуулар болууда деп камтама билдирди. 8-июнда иш убактылуу токтотулду. Буга Чотоновдун адвокаттарынын айыпталуучуну үй камагына чыгаруу өтүнүчүн четке каккан судьянын чечимин Бишкек шаарынын сотуна арызданууусу себеп болду. 5-июнда Улуттук коопсуздук кызматы ушул иштин алкагында 2010-2011 жылдары мамлекеттик мүлктү башкаруу фондун жетектеген Атамекен партиясынын мүчөсү Шералы Абдылдаевка издөө жарыялады. Ага Кылмыш кодексинин 303 беренесинин 1 пунктуна ылайык сыртынан айып тагылды. Коопсуздук комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулайманов Шералы Абдылдаев Атамекен фракциясынын лидери жана башка адамдарга карата козголгон кылмыш ишинин фигуранттарынын бири эсептелерин Азаттык радиосуна билдирди. Тергөө багында жаткан дагы бир саясатчы экс депутат Садыр Жапаровдун иши 8-июнда 1-май райондук сотунда карала баштады. Анын адвокаттары иштин материалдары менен таанышууга дагы убакыт сурап, судья 12-июнга чейин мөөнөт берди. Атажурт партиясынын мурдагы депутаты Садыр Жапаров 25 мартта кыргыз-казак чек арасынан кармалып камакка алынган. Ал 2013 жылы кумтөргө байланыштуу нааразычылык акцияларында башламандыкка байланыштуу күнөөлөнүп, адам өмүрүнө коркунуч келтирүү, барымтага алуу, ээн баштык, бийлик өкүлдөрүнө күч колдонуу беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. 6-июнда сот реформасы боюнча кеңештин жыйыны өтүп, реформанын алгачкы баскычынын жыйынтыгы чыгарылды. Ага катышкан президент Алмазбек Атамбаев сот тармагында жасалган иштерге баасын берди.
Ушу сот реформасынын 3 багыты менен кеткенбиз. Биринчиден мыйзамдарын өзүн даярдоо. Жанагы 7 кодекстерди барактап чыкканча эле колуң чарчайт, ачык айт. Ошончо мыйзамдарды талдап, жасап, бекитип депутаттар колдоп берди. Кадр маселесин көрдүңөр. Райсоттун төрагасы 31-деги кызыбыз. Такылдап таптаза көрүнүп турат, таза иштеп берет. Бөлүнгөн каражатты карасыңар. 5 жылдын ичинде мына мен такыладым же жасып атып 4 эсе деп жаздым элем. 5 эсеге жакын каражаттар бөлүнүшү 5 эсе көбөйүп тур да. Дээрлик 5 эсе. Ойлосуңор, дүйнөнүн бир мамлекетинде ушундай 5 жылдын ичинде кадамдар жасалдыбы?
Атамбаев өз сөзүндө учурда соттор корпусунун 3-тен 2 бөлүгү жалаң жаңы судьялардан тураарын, 397 жергиликтүү судьялардын 263 мурда бул кызматты аркалабаганын белгиледи. Ага карабастан кыргыз сотторунун дарегине айтылган дооматтар дагы деле арбын. Эл аралык уюмдардын отчётторунда, укук коргоондарында көз карандысыздык жоктугунан коррупцияга, мыйзам бузууларга жол берилгени белгиленет. Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиев соттор бийликти карап турганы эч кимге жашыруун эместигин мындайча белгилейт.
Саясий иштерде көз карандысыздык жок. Соттор баары бир бийликти карап турат. Эгер депутат болуп калса же депутаттын тууганы болуп калса коркуп калышат. президент аппаратына бир тескери карап калса же жетекчи кызматтын туугандарына көз карашы башкача. Бул сөз.
Республика Ата Журт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушов Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор программасына катышканда ушул тапта каралып жаткан оппозициялык саясатчылардын иштери сотторго экзамен экенин белгилейт.
Ушул мен да тилегим адилеттүү чечим чыгарыш керек. Сот реформасы 5 жылдан бери кыйкырып, анча кодекс кабыл алып, каражат кетип аткандай соттор ошонун жөн терис менен сезип, ушул жерде акыйкат, адилет чечим чыгарыш керек. Бул сот реформасынын жыйынтыгын бере турган белгиси ушул да. Азыркы саясий иштерге кандай баа берет, биз ошо менен сот реформасы мына жүрдү, жүрбөдү деп айтабыз деп.
Эске сала кетсем, 2013 жылы Курманкул Зулушов төрагалык кылган Бишкек шаардык сотунун коллегиясы Ата Журт фракциясынын 3 депутаты Камчыбек Ташиевке, Садыр Жапаровко жана Талант Мамытовко козголгон кылмыштын оор беренесин кыскартып, сот залынан бошоткон. Ошол жылдын күзүндө Курманкул Зулушов менен ишти караган дагы бир судья Медербек Сайтиев президенттин жарлыгы менен мөөнөтүнө мурда иштен бошотулган. Расмий маалымат боюнча 447 судьядан турган соттор корпусунун 3/2 бөлүгү жаңырды. 4 жыл аралыгында пара талап кылуу жана соттун жүрүм турумуна туура келбеген аракеттер үчүн 20 ашык судьяга кылмыш иши козголгон. 2012 жылы башталган сот реформасын 3 багытта жүргүзүү пландалган. Мыйзамдык базаны өнүктүрүү, соттордун кадрдык потенциалын күчөтүү жана сот тармагын каржылоону жакшыртуу максаты коюлган. 5 жыл мурун президент жетектеген сотторду тандоо кеңеши түзүлгөн. Шанхай кызматташтык уюму кеңейди. Аймактык уюм түзүлгөндөн бери биринчи жолу курамы кеңейди. Астанада өткөн уюмга мүчө мамлекет башчыларынын жыйынында Пакистан менен Индия кабыл алынды. Жыйынга төрагалык кылган Казак президенти Нурсултан Назарбаев эки өлкөнүн аймактык уюмга кошулушун Шанхай кызматташтык уюмунун глобалдык коопсуздукка тийгизген таасиринин артышы деп белгиледи. Эми бул аймактык уюмдун курамында 4 ядролук держава кирет. Демографиялык жактан алганда да Шанхай уюмунун аймагында жер шаарынын калкынын жартысы жашайт. Учурда байкоочу макамындагы Иран дагы мүчөлүккө умтулууда. Санкциялардын айынан аймактык түзүмгө кире албай жүргөн Тегеран Пакистан менен Индиядан кийинки аракеттерин тездетэрин эксперттер белгилешет. Шанхай уюму коопсуздук жана экономикалык кызматташтыктан тарта маданий байланыштарды чыңдоого чейин камтыйт. Уюмдун күн тартибиндеги дагы бир маселе экстремизм, терроризм жана сепаратизм менен күрөш. НАТО сыяктуу уюм эмес экендигине карабастан, соңку кезде аскерий потенциалын өрчүтүп баратканын адистер белгилешет. Айрым эксперттер уюмду түзгөн эки салмактуу өлкө Кытай менен Орусия ички таасирди күчөтүү үчүн атаандаштарын белгилешсе, ошол эле маалда Москва менен Бээжин өз кызыкчылыгына жараша аны ыңгайлуу пайдаланып жатат деген көз карашта бар. АКШ-дагы Джордж Мейсон университетинин профессору Эрик МакГлинчи Кытай Орусияга геосаясий максаттарын ишке ашырууга жол берип, ошол эле маалда өзүнүн экономикалык ири долбоорлорун алдыга жылдырып баратканын айтат. Вашингтондогу Карнеги институтунун Евразия жана Орусия боюнча аналитиги Пол Стронски Азаттыкка берген маегинде уюмдун кеңейишин Орусия каалаганын белгилейт.
Шанхай кызматташтык уюмунда Орусияга караганда Кытай үстөмдүк кылып келген. Менимче, Индия сыяктуу ири экономиканы уюмга тартуу Кытайдын узак мөөнөттүү таасирин азайтууга шарт түзөт. Албетте, орустар муну айтышпайт, бирок менимче мунун өз ролу бар.
Деген Стронски, Москва Шанхай уюмун батышка каршы платформа катары да колдонорун, Орусия өзү татыктуумун деп ойлогон сыйды батыш лидерлеринен ала албайт. Кытай болсо Орусияга мамиле кылганды билет деп түшүндүрөт. Кытай үчүн бул уюм алды менен экономикалык кызыкчылыкка ээ. Бээжин бир кур бир жол стратегиясы аркылуу Кытай менен Евразия континентинин экономикалык интеграциясын ишке ашыруу амбициясын жашырбайт. Учурда Кытай инвестициясына темир жол, кара жолдор салынып, карамай жана газ куурлары түптөлүп, келечекте Кытай менен түздө-түз байланыштырчу долбоорлор ишке кирүүдө. Узап бараткан жубанын урунтуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо мен Токтосун Шамбетов. Эми дүйнөдө болгон орчундуу окуяларга токтолсок. 7 июнда Ирандын баш калаасы Тегеранда белгисиз куралчандар эки жерде Аятолла Хомейнинин мавзолейи жана парламент имаратына кол салып 17 кишинин өмүрү кыйылып 40 ашуун адам жаракат алды. Иран Ислам Республикасы түзүлгөн 38 жылда жанкечти өзүн жардырган биринчи кол салуу болду. Кандуу чабуулду Ислам мамлекети радикал тобу мойнуна алды. Иран бийликтери куралчандар башында 3 чабуул пландаганын, алардын бирин атайын кызматтар токтотуп калганын билдирди. Эки жерде чабуул койгон топ жанкечтилери бар автоматтар менен куралданган 3-4 кишиден турган. Чалгын министрлиги кол салууга катышкан 5 адам Ислам мамлекети тобуна кошулган ирандыктар экенин билдирген. Министрлик алардын ысымдарын атап, сөөктөрүнүн сүрөттөрүн да жарыялады. Куралдуу кишилер Иранга былтыр жайда теракт жасоону көздөп келгенин жана атайын күчтөр алардын түйүнүн бузган кезде качып кетүүгө үлгүргөн. Антсе дагы Орозо маалында Тегерандын чок ортосунда жана ирандыктар үчүн өзгөчө мааниси бар жерде ишке ашырылган террордук чабуулдар Иран атайын күчтөрүнө жаңы чакырык болду. Тегерандагы кош чабуул жакынкы чыгышта дипломатиялык жаңжал чыккан маалга туш келди. Ирандык журналист Хана Кавиани кандуу чабуулдардан кийин Перс булуңундагы араб өлкөлөрүнүн реакциясы кандай болоорун көрүү кызык дейт.
Бир жагынан араб өлкөлөрү Иранга кайрылып, силер дагы терроризмдин соккусуна кабылдыңар деп президент Трамп шыктандыргандай экстремизм менен чогуу туруп күрөшөлү дешеби, же Иран алар үчүн буга чейинкидей эле терроризмди колдогон өлкө бойдон калабы? Эгер экинчи көз караш үстөмдүк кылса, анда жакынкы чыгыштагы азыркы тирештер мындан дагы тереңдейт.
Журналист айрым аналитиктердин айткандарын жүйө келтирип, Тегеран эми Сирия согушуна жигердүү катышуусу мүмкүн экенин дагы белгилейт. Апта башында Катар өлкөсү менен дипломатиялык жана башка байланыштарын токтоткон 4 араб мамлекетине кошулгандардын саны 10 чукулдады. 5-нчи июнда жакынкы чыгыштагы араб өлкөлөрү Катарды экстремисттик уюмдарды колдоп, аларга каржылык колдоо көрсөтүп, аймактагы туруксуздукка жол берип жатат деп айыптап, бардык дипломатиялык алакаларын токтоткон. Бойкот жарыялаган өлкөлөр Катар менен аба, суу, кара жер аркылуу каттамдарын жаап, катарлыктарды тез арада чыгып кетүүгө мажбурлаган. Жума күнү Катар менен байланышты токтоткон мамлекеттер кара тизмесин жарыялашты. Сауд Арабия баштаган 4 өлкө түзгөн тизмеде 59 адам, 12 кайрымдуулук уюм. Тизмеге Катардын өзүнөн 18 адам, анын ичинен белгилүү ишкерлер менен саясатчылар, атыгүл башкаруучу үйлөнүн айрым мүчөлөрү да кошулган. Саудиянын тышкы иштер министри Адел Аль-Жубейр Франциядагы сапары маалында Катарга бир катар шарттарды коюп, мусулман агайындар Палестинадагы Хаммас кыймылын колдоосун токтотуусун эскерткен.
Биз Катар саналуу жыл мурда экстремисттик топторду колдоосуна, касчыл массалык маалымат каражаттарына, башка мамлекеттердин ички иштерине киригишүүсүнө байланыштуу берген убадаларын аткаруусун көргүбүз келет.
Араб өлкөлөрү менен Катардын дипломатиялык жаңжалы жакынкы чыгыштагы оюнчулардын ар кандай реакциясын жаратты. Маселен, Катарда аскердик базасы бар Анкара Доха менен аскердик машыгуулар боюнча келишимди бекитип, аскерин жайгаштырууну мыйзамдаштырды. Иран Катарга колдоо көрсөтүп, зарыл болсо азык түйлүк жиберип, аба мейкиндигинен пайдаланууга уруксат берди. 9-10 июнда Катардын тышкы иштер министри Мухаммед бен Абдел Рахман Аль-Тани Москвада орусиялык кесиптеши Сергей Лавров менен жолукту.
Мы выступаем за то, чтобы любые противоречия разрешались.
Биз кандай гана карама-каршылыктар болбосун, өз ара сыйлашуунун жана теңдиктин нугунда сүйлөшүү аркылуу чечилишин колдойбуз, деди министр Сергей Лавров журналисттерге. Дипломатиялык чыр башталгандан кийин биз тышкы саясатыбыздын көз карандысыздыгынан баш тартпайбыз, деген министр Мухаммед Абдел Рахман Аль-Тани. Жума күнү кечинде АКШнын президенти Дональд Трамп Катар тилекке каршы терроризмди жогорку деңгээлге каржылап келгенин айтып, аны толук токтотууга чакырды. Трамп жакынкы чыгыштагы сапарымда радикалдык идеологияны каржылоону токтотууну айттым. Лидерлер болсо Катарды көрсөтүштү, деп твиттерге жаңжал тутанган күнү жазган. Алар экстремизмди каржылоодо бекем тураарын айтып, бирок бардык маселе Катарда экенин көрсөтүштү. Балким бул коркунучтуу терроризмдин токтотуунун башталышы болушу мүмкүн, деген Трамп өткөн айда анын чет өлкөгө жасаган алгачкы сапарында Сауд Арабиясына барганы өз жемишин бере баштаганын ишара кылган. Пентагондун өкүлү Джефф Дэвис жума күнү Катардын блокадасы алынбаса, Ислам мамлекети террордук тобуна каршы операцияларга тоскоолдук жаратып жатканын билдирген. Катарда АКШнын 10 000 чукул аскери менен эң маанилүү аскер базасы жайгашкан. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз, аны бул ирет токтосун Шамбетов алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Жекшембиден тарта украиналыктар Евробиримдикке визасыз каттай башташты. Бул саамалыкты Украин президенти Орусия империясынан биротоло кол үзүү деп баалады. Евро бирмдик менен жакындашуу маселесине байланыштуу бул өлкөдө 3 жыл мурда бийлик төңкөрүлгөн болчу. Андан кийин кандуу окуялар токтобой келатат. Кененирээк кийинки баянда.
Мен абдан таң калып турам. Акыр аягы Украина Европа менен жакындашып, евроинтеграция жолуна түшкөнүнө аябай кубанып атам.
Чынында оңой эле, күтүлгөндөн кыйла жеңил болду. Виза талаптары жокко чыгарылганына кубанычтабыз. Бул үчүн ыраазычылык билдирем.
Кандайдыр чектөөсүз паспортту алып эле саякатка чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ бул аябай сонун сезим. Бул биз туура багытта экенибизди жана башка европалыктар менен бирдей экенибизди билдирет.
Визасыз режим башталган алгачкы күнү Европага келген украиналыктардын айрымдары Брюсселдин аэропортунан мына ушундай жоопторду узатышты. Режим 11 июнда күчүнө кирген. Ага ылайык биометрикалык паспорту бар украиналыктар Ирландия менен Британиядан тышкары Евробиримдиктин бардык өлкөлөрүнө 90 күнгө визасыз каттай алышат. Бул биримдикке кирбеген, бирок Шенген аймагындагы Норвегия, Исландия, Швейцария жана Лихтенштейнге дагы тиешелүү. Украина тышкы иштер министрлиги 11 июн түшкө жуук 1000 адам Евробиримдикти көздөй өткөнүн кабарлады. Өлкөнүн чек ара кызматы жүргүнчү агымы 30% өсөт деп күтүүдө. Бирок украиналыктар бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Евробиримдик аймагында жумушка орношо алышпайт. Ал эми Украин президенти Петр Порошенко коңшусу Словакиянын президенти Андрей Киска менен символикалуу Евробиримдиктин эшигин ачты. Ал жерде Порошенко 11 июнь Орусия империясынан биротоло кол үзүп, Европа элдеринин үй бүлөсүнө кошулган күн катары тарыхка кирет деп ишенем деди. Орус акыны Михаил Лермонтовтун поэзиясынан бир шиңгил айтканга дагы үлгүргөнүн президенттин расмий сайты жазды. Кош ботала Орусия, кулдардын өлкөсү, төрөлөрдүн өлкөсү. Кош көгүлтүр мундирлер да, аларга берилген эл дагы деген үзүндүнү мисалдаган Порошенко. Евробиримдиктин лидерлери да Украинаны куттукташты.
Бүгүн биз Украина эли менен Евробиримдиктин элдеринин ортосундагы тосмону алып салдык. Биз муну жасадык, бирге ишке ашырдык. Украина жарандары талап кылган реформаны жүзүк ашырды. Биз Евробиримдиктегилер дагы убадабызды аткардык.
Деди Биримдиктин тышкы иштер боюнча комиссары Федерика Могерини. Ал мындай байланыш жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачып, экономиканы, коопсуздукту жана достукту бекемдээрин кошумчалоодо. Порошенкодон мурдагы президент Виктор Янукович 2014 жылы Евробиримдик менен ассоциация келишимине кол коюудан баш тартканда кулатылган. Ошол кандуу окуялар учурунда Орусия Крымды аннексиялап алган болчу. Орусияшыл жикчилдер Украина чыгышындагы Донбасс чөлкөмүндө өкмөткө каршы баш көтөрүп, өз алдынча мамлекет түзүп алганын жарыялашкан. Тараптардын кагылышы азыркыга чейин уланууда. Бул 3 жылдан ашуун убакытта Донбасстагы кагылышууда 10 000 адамдын өмүрү кыйылды. Учурдагы Украинанын көп аймагы 17-чи кылымдан тарта Орусия империясынын бир бөлүгү болгон. Андан кийин Советтер Союзунун курамында иш жүзүндө да Москванын таасиринде жашады. Башка постсоветтик өлкөлөр сыяктуу эле 1991 жылы эгемендик алган. Али Токтокунов, Азаттык. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубузду эми китеп текче берүүсү менен улантсак. Былтыр Туя Кырчынын туулгандыгынын 160 жылдыгы Кадамжай районунда өкмөттүк деңгээлде белгиленген жана бир томдук жыйнагы жарык көргөн. Туя Кырчы Эрназар уулунун өмүрү жана чыгармачылыгы жөнүндө Амирбек Азам уулу кеп кылат.
Ей кара майыс жегениңе карайласам келбедиң, карасан болуп калсам да эй кабагың кандай дебедиң. Кызыл майыс жегениңе кылыктанып келбедиң, кыш өтсө да кылчайып эй кабарың кандай дебедиң. Эй, эшигиңдин алдында эй тытың болуп калсам чей, очогуңа от жаксаң эй түтүн болуп калсам чей, босогуңдон кеттиң etпеген итин болуп калсам чей, жүрөгүңдү жүгүрткөн күчүң болуп калсам чей, дидарыңды көрө албай өлөйүн деп өлө албай, бүтпөс болду арманым эй бетиңден бир өбө албай.
Бул ырды бала кезимде күйөө жандаган от чалын жигиттерден укканым бар. Былтыр туягырчы жыйнагы колума тийбесе ал дагырдын чыныгы автору ким экенин билмек да эмесмин. Көрсө сиздер уккан саптар туягырчынын Ак толгон деген сулууга арналган ырынан үзүндү экен. Ак толгонду туягырчы жыйнагынын түзүүчүсү Эгемберди Эрматов Чабайлык Беккелди Жоробаевдин оозунан 1989 жылы жазып алыптыр. Бул мисалга токтолгон себебим туягырчынын бардык ырлары эл арасынан чогултулган. 2000 нускада чыккан жыйнакка туякка таандык делген 17 ыр, эскерүүлөр жана илимпоздордун макалалары кирген. Туягырчынын ысымы акыркы 10 жылда бүгүн арабызда жок акын Эгемберди Эрматовдун аракети менен окурман журту билип калды десе болот. Бирок да адабиятчы Абдыкерим Муратов айткандай, буга чейин жалпы журт үчүн туягырчы туюк бойдон эле.
Туягырчы деген мындай туйгурчу болчу да, эч ким жакшы билчү эмес. Ал киши ар кандай баягы адабий тизмелерде дагы, ушу акындардын хрестоматияларында дагы, адабий портреттеринде дагы, анан окуу китептеринде, жогорку окуу жайларынын китептеринде дагы таптакыр эскерилген да эмес, дагы аты да аталган эмес да. Анан мындай чоң эмгекти маркум Эгемберди Эрматов сиңирген да, ал ошол Кадамжай районундагы ошо кум куштагында туруп, анан ошол жердеги жана жалпы эле Кадамжай районундагы бир топ кишилерден ошол туягыч чөндөгү материалдарды жыйнап, анан ошол жердеги башка дагы бир топ кишилер аракет кылышып 30-40 ырын табышканда, бул ырлардын бардыгы мындай толук эмес да, мындайдыр үзүндү түрүндө же болбосо, бирок ошол үзүндүнүн өзүнөн туягычынын бир баягы кыргыз поэзиясындагы мыкты акын экендиги көрүнүп турат. Амирбек бирөөлөрдөн өтүп баягы биринчи экинчи кол эмес, бир нече кишиден өткөн материалды кылып турса.
Туягырчы 1856 жылы азыркы Кадамжай районундагы Майдан айыл өкмөтүнүн аймагындагы Пум айылында жарык дүйнөгө келет. Ырларына караганда Туяк Эрназар уулу Фергана өрөөнүн жана Кыргызстандын түштүгүн бүтүндөй кыдырып чыккан. Туягырчы Кылычтай курч курагы 20га тол элек маалында Исфайрам өрөөнүндөгү белгилүү Садыр миңбашыны жандап Коконго барып, Кудай арканга каяша сүйлөгөн. Туяктын өкүмдарлары алдында оюн эркин айткан тайман бастыгын коргоо ырчынын мына бул саптары да күбөлөйт. Испайрамды бойлогон, ырчылык менен тойлогон, Кудай арканга тийишип, кызыл тилдин айынан кылыштан жерге жойлогон кайран ырчы туяктап өткөн дүйнөдөн. Туяк байлар менен молдолордун кемчилигин шылдыңдап ырдаганга катар өз сезимин ачык айткан. Мунусу айрине жергиликтүү бек болуштарга жаккан эмес. Мисалы, Тайырказынын кызы Моллайымга ашык болуп ырдаган ыры үчүн жер төлөгө камалып коюлганын мынтип ырдайт. Казынын кызын ырдайм деп калдым кара бәләгә, болбогон жерден күнөөлөп болуштар жыкты жалагә, жанымда келип тургандар түшө албады арага. Туягырчынын чебереси Жумабай Миталиповдун эскерүүсүнө караганда 1930-40 жылдары ырларын жыйнайбыз деген адамдар Бишкектен бир нече жолу келип, бирок алар жазып кеткен ырлар жарыяланбаган экен. Анын себеби жөнүндө профессор Абдыкерим Муратов мындай дейт.
Ошо жылдарда академия көп жыйнап кеткен убакта бир 2-3 критерий менен карашканда, биринчи критерий ошол ичкилик зонасындагы акындардын ырлары мындай адабий тилдин нормасына туура келбейт деген да. Алардын тилинде баягы диалектилик өзгөчөлүктөр көп болот деп туруп, ошол эле кезде Ботобайдын чыгармаларын жазылса дагы жарыялашкан эмес да, Молдонияздыкын да көпкө чейин жарыялаган эмес. Экинчиси, анан ошол эстер кезинде деле адалетчилар өзүнө ушундай бөлүнүү болгондо ар ким өзүн баягы туугандарын биринчи орунга алып чыгып өзүнүн жердештерин биринчи орунга алып чыккандары анан ошодо тиги туя кызчага мындай кезек келбей калган дейт да. Анан үчүнчү чоң себеби туя кызчы бул мисалы үчүн алла жөнүндө бар да, анан ошо пайгамбар жөнүндө бар, диний маани мазмундагы ырлар көп болгон да, ошондуктан дагы бул өзүнүн баягы кезегин күтүп жата берген да ошол академиянын кол жазмасында эгер болсо дагычы.
Туя кырчынын ысымы жалпы журтка белгисиз болуусун таанымал изилдөөчү Умар Сооронов эки жагдай менен түшүндүргөн. Биринчиси, канчалык зор акын болбосун ырларынын тексти элге жетпесе, башкача айтканда жасаган иши көрүнбөсө, ал жөнүндө миң жолу айтып жүз жолу илимий макала жазганын бир тыйынга арзыбай жомок сыяктуу болгон экен боюнча кала берет. Экинчи себеби, бир кезде борбордук Азия элдери биргелешип пайдаланган жазма тил Чагатай тилинин негизин түзгөн ичкилик диалектисин, башкача айтканда ичкиликтердин тилин, фольклорун, тарыхын, маданиятын иликтөө тийип качып жасаган аракеттерди эске албаганда таптакыр эле колго алынбай келет, деп жазат Умар Сооронов. Туя кырчы албетте орус оторчуларынын басып кириши менен Фергана бөрөөндө башталган өзгөрүүлөрдү байкап отуруп, коом кайда барат, болочогубуз эмне болот деп да ойлонгон. Ырчынын акыр заман деген ыры анын келечек жөнүндөгү ой толгоосу. Ошол эле учурда 19-кылымдын аягы 20-кылымдын башындагы элдин коомдогу саясий экономикалык жараяндарга болгон мамилесин да билдирет. Акыр заман болордо темирдей жипти өрөсүң, ааламды бүйдө көрөсүң, желмогуз менен бир басып жакалашып жүрөсүң, кояй деген кожоң жок, өзүңө өзүң төрөсүң, арам алиш нерсени арам деп аста сезбейсиң, уят сыйды жоготуп катып калган бездейсиң, базарга кетсе аялың кайсы бурчтан издейсиң. Туя кырчынын не болосуң замана деген ыры да ушундай замана темасына арналган. Ушундан улам адабиятчы Абдыкерим Муратов туя кырчыны заманчы акындардын тобуна кошот.
Туя кырчыда мынау заман идеясы, биз азыр заманачыл акындар деп кийин көбүн эме кылбадыкпы, айтпадыкпы баягы Молдо Кылыч, Арстанбек Калыгул депчи. Анык заманачыл акын ушул туя кырчы болгондо, ал баягы айтып атпайбы, акыр заман болгондо акыр замандын белгилерин айтып атат да. Мисалы үчүн кыздарың алыстарга кетишет, баягы аялдар эркектерге башчылык кылып калат, анан баягы азыркы телевизор, компьютер, электр деген сыяктуу нерселердин баардыгын ошол ошол мындан 100 жыл мурун эле көрүп туруп айтканда аялдар базарга чыгып кетет дегендей идеялардычы. Бул жагынан биз көбүнчө туя кырчыны олиязчы деп атабыз да, ошо алдын ала көп нерсени көрө алган деп да. Бул олиялык деген анын баягы ой жүгүртүүсүнүн мыктылыгында, баягы логикалык чабытынын кенендигинде, анан өзүнүн достору Абдырайым деген болуш керек эле, ошо менен ал киши аябай билимдүү киши болгон экен да, медреседе окуган, анан ошол кишинин аябай таасиринде жүргөн сейт да. Ошон үчүн жанагы кандайдыр бир замандагы өзгөрүүлөр, адамдардын пейилиндеги өзгөрүүлөр бул ошол ислам шариятынын жолунан бир бурулуу катарында түшүнгөн сейт да. Анан дагы тияктын чоң бызырчылыгындагы чоң бир булак бул башкаруучуларга каршы чыккандыгы да, мындай революциялык духунун бардыгында жанагы Садыр миңбашылар менен конфликт болуп атпайбы, баягы Кокон хандыгына да барып ошо хандыкта да жүргөн экен, бирок тилекке каршы ошолор менен батыш албай калган да. Демек бул кишиде бунтарлык мүнөз бар сыяктат да. Кийин анын өлүмүнө дагы өзүнүн ошол мүнөзүндөгү бунтарлык, ошо келишпестик таасир эткен сыйтаныбы.
Байлар туя кырчыны калың эл алдындырдап бизди шерменде кылат, салтка сыйбаган ырлардыр дайт дешип 1912 жылы көзүн тазалашат. Туя кырчы Эрназар уулунун кандай өлтүрүлгөнү тууралуу Баткен университетинин окутуучусу Абдилазиз Көчкөновтун кеби.
Анткени күндө да тиякты өлтүрөбүз деп ошол жерде Моло Сак Кара кыштактан Абдывалиев Касым менен дейт, Моло Кошмурат деген Молла сактын атмосу ташып, адам өзү карай жеткен. Ошол жолго кеп бара жаткандардан кыл сетмак алдын ала тайлап койгон кыл сетмакка тиякты мойнуга салып, анан тегерди басып, анан атка сүйрөт өлтүрүшөткөн да.
Деди туяк ырчынын ырларын чогултууга салымы бар Абдулазиз Көчкөнов. Туяк ырчыга арналган китептек чеберүүсүн Амирбек Азам уулу даярдады. Саламат болуңуздар.
Кадырман угарман, Ушуну менен азаттыктын бул берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтоконов алып бардым. Кайрадан оодо жолукканча саламатта калыңыз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Добрый день, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели, в эфире я, Дилет Бектурсунов. СПИД не СПИД. Если по всему миру число болеющих СПИДом сокращается, то в Кыргызстане эта цифра продолжает расти. Отмечается рост заболеваемости среди женщин. Ежегодно от ВИЧ-инфицированных матерей рождается до 80 новорожденных. Если верить исследованиям международных организаций, в Кыргызстане к 2020 году число пациентов с ВИЧ может увеличиться в 3 раза. О причинах ситуации поговорим в студии «Азатык». В гостях страновой директор Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мерим Сарыбаева. Добрый день.
Добрый день.
Также главный специалист отдела мониторинга и профилактики Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Батько Тамара Викторовна. Добрый день.
Здравствуйте.
И Гульнара Сабаева, координатор программы «Общественное здравоохранение» фонда «Сорос Кыргызстан».
Добрый день.
Первый вопрос, скорее всего, я адресую Тамара Викторовна вам.
Хорошо.
Объясните, с чем связана такая тенденция?
Да, спасибо за вопрос, но прежде чем говорить о тенденции, я буквально хотела бы 2-3 слова сказать о самой проблеме, о самой инфекции. Угу. И тут бы хотела развеять то мнение, которое сложилось у населения, мнение страха, недоверия, стигматизации людей, которые инфицированы ВИЧ-инфекцией. На сегодня ВИЧ-инфекция – это не чума. Это всего лишь хроническое, длительно текущее инфекционное заболевание.
Которое нужно поддерживать препаратами, чтобы человек продолжал жить. По поводу этих страшилок, и эти страшилки чаще всего говорят международные организации, объясните, почему? А на самом деле такая картина страшная у нас в стране происходит.
Ну, откровенно говоря, по поводу страшилок, о которых говорят международные организации, это неверное мнение. Мы как раз-таки работаем над тем, чтобы этих страшилок не было. Мы говорим правду о ВИЧ-СПИДе, мы говорим, что это, как сказала Тамара Викторовна, это хроническое заболевание, которого теперь уже не нужно бояться, нужно относиться ко всем людям с ВИЧ-инфекцией, как к обычным людям. И несмотря на то, что в нашей стране пока еще растет это, мы работаем на выявляемость. Страна подписала декларацию, где целями стоит 90-90-90, то есть 90% первые выявить всех ВИЧ-положительных людей, а с вот тем, чтобы поставить их на лечение. И вот эта выявляемость как раз-таки показана о том, что мы работаем в этом направлении, пытаемся выявить.
Вот как всех, раз хотел задать вопрос. А вот рост – это потому, что люди стали чаще заражаться или чаще просто выявляться?
Да, я отвечу. Это программа «Спектрум», которая рассчитывается на каждый год и на длительный период. У нас в стране на 2017 год более 9 тысяч ВИЧ-инфицированных. На сегодня в стране выявлено всего более 7 тысяч. То есть всех остальных нам еще предстоит выявить. Если мы их выявим, возьмем на лечение, эти люди будут совершенно безопасны в плане распространения инфекции. А вот чтобы выявить, Марим сказала здесь, проводится большая работа именно только при поддержке международных организаций, в том числе ЮНЭЦ. И вот эти 90-90-90 мы достигнем только при вашем участии, при вот интенсивной информационной работе и проведении исследований, тестирования по максимальному выявлению. Чем больше выявим, вот не надо бояться выявления, мы даже радуемся, что мы их выявляем. Смотрите, в стране сколько действует профилактических программ, направленных на выявление, мы их должны выявить, и мы это делаем.
Ага. А вот все-таки чем объясняется растущее количество ВИЧ-инфицированных среди женщин? А вот я последнюю статистику читал, где международные организации рапортуют, что за 10 лет количество женщин чуть ли не вдвое увеличилось. Это передается половым путем, да? Продолжается такая тенденция, и она есть.
Угу. Опять-таки, разъясню немножко. ВИЧ-инфекция тремя путями передается, других нет. Вот, а если мы знаем пути, значит, мы надежно можем построить и профилактику.
Давайте еще раз повторим.
Пути. Значит, наиболее распространенный сегодня у нас, вот да, по результатам 5 месяцев, 55 с лишним процентов, это половой путь передачи ВИЧ-инфекции. Половой. Значит, далее идет 37% это парентеральный, то есть использование наркотиков, шприцевой и где-то, может, еще какой-то другой. И только 1,2% это вертикальный. Вот, у нас существует всего три пути заражения. Половой, парентеральный, через шприцы, через кровь, и от ВИЧ-инфицированной матери к ребенку. Почему рост среди женщин вот такой, ну, как бы вроде всплеск? Ну, вот если идет половой, у нас раньше, у нас до 90% был парентеральный путь. То есть в основном у нас были источниками распространения инфекции потребители инъекционных наркотиков. Мы их сейчас называем луины. Благодаря профилактическим программам у нас среди луин заболеваемость и регистрация снижена, значительно снижена. Но они же есть, они же вступают в интимную связь с женщинами, соответственно, откуда и половой путь идет. Вот связь именно вот это, половой путь распространения. Соответственно, женщины здесь и во всем мире, собственно, или 50 на 50, или несколько преобладают женщины. Так что мы идем... Ну, вместе со всем миром, ногу. И даже впереди. Почему? Потому что у нас хорошо работают профилактические программы.
Продолжая о том, что вы говорите, о передаче этой инфекции через...
Половой путь.
Да, через половой путь. А насколько... Есть ли вообще такая информация? Но мы примерно знаем, что в стране официально числится до 8 тысяч секс-работниц. А сколько из них имеют ВИЧ-инфекцию, есть ли такие данные у нас? А если есть, то какие профилактические работы проводятся?
По данным дозорного эпиднадзора 2016 года, который проводился, у нас оценочное число где-то 7100 секс-работниц. И из них, получается, где-то репрезентативность, там, получается, ну, определенное количество участвовало в этом исследовании, и данные показали, что всего 2% распространенность ВИЧ среди секс-работниц. То есть намного больше ВИЧ-инфекция среди потребителей инъекционных наркотиков и среди мужчин, имеющих секс с мужчинами. Среди вот этих вот трех категорий уязвимых групп секс-работницы имеют наименьшее количество.
Ну, а как проводить профилактику среди них? Это же совсем неизведанные и неизвестные люди.
Изведанные и известные. Если мы говорим об оценочных данных и что знаем, сколько их количество, если мы говорим о том, что у нас есть неправительственные организации, работающие с ним, и с ними, и если мы посмотрим на те цифры, которые мы получили в результате ДЭН, у нас в 2013 году ДЭН – это исследование проводится раз в 2-3 года, чтобы узнать распространенность именно среди ключевых групп населения. И вот если по результатам ДЭН, вот именно среди этой группы секс-работники было 2,2%, то уже в 2016 году в этой группе 2%, в этой группе распространенность. Значит, все-таки даже вот эти маленькие десятые говорят о том, что в этих группах работа по профилактике проводится. А это и презервативы, а это много там информационная работа, а это и лечение и болезней, передающихся половым путем. Вот все-таки результат есть. То есть работа в этих группах Они еще называются у нас ключевые группы населения. Это те ключевые, которые влияют на распространенность ВИЧ в стране. И вот именно на работу с этими ключевыми группами и направлены все наши программы, которые работают в стране.
Правильно ли я понимаю?
Можно ли добавить, да, Дилет? Здесь как раз вот еще одна из страшилок, что надо бояться секс-работниц, потому что среди них вот есть ВИЧ-инфицированные. Другой вопрос, почему такое количество женщин занимаются секс-работой? Вот этот главный вопрос. И знаете, я хочу сказать, что,
это бедность.
К сожалению, очень часто эти женщины приходят в секс-работу в результате совершенного над ними насилия.
И от безысходности.
Потому что им нужно зарабатывать на жизнь, кормить детей и содержать своих половых партнеров.
Возвращаясь к главному нашему вопросу о том, возрастает, вот мы знаем и все говорим, и неправительственные организации, международные организации, и так получилось, и Минздрав, говорим о росте, но вы не считаете, это не катастрофа, это должно быть так. И к 2020 году, если мы придем не с 8 тысячами ВИЧ-инфицированных, а с 20 тысячами, вы считаете это нормальным?
Нет.
Так я понимаю.
Это количество поправьте. Может быть реальным, если мы остановим профилактические мероприятия сегодня. Если мы не будем финансировать эти программы, если мы не будем работать с ключевым населением, то да, мы можем прийти к этой цифре, но мы делаем и прилагаем все усилия, чтобы этого не было.
То есть ежегодный рост на 1000 человек ВИЧ-инфицированных – это статистика, это нормальная статистика.
Не 1000, нет, меньше, но ведь? Да.
Это ну, Тамара, то, Викторовна. Что Тамара Викторовна сказала, оценочное число.
Ну, вот она говорит, что на концу года, если вот сегодня мы имеем 7000 с чем-то ВИЧ-инфицированных, к концу года мы придем к 8000-й.
Придем, а может и не придем, смотря как будем работать. У нас кыргызстанцев вот на сегодня практически уже 6977. Только за 4 месяца мы выявили 241 человека с ВИЧ-инфекцией. У нас работают программы, вот опять-таки, мы говорим, хотя процент распространенности среди луин уменьшился, но выявляемость этих луин улучшилась. У нас работает флагман. Это ПИПФАР по обследованию чисто среди луинов. Они выявляют их. Вот даже выявили ВИЧ-инфекцию. Наша задача – выявить, начать лечение, и человек пусть работает. Ведь сегодня каждый должен знать свой ВИЧ-статус и знать, что это не смертельно. Ты обследуйся, узнай свой ВИЧ-статус, тебе назначат лечение, ты будешь работать, жить, учиться, воспитывать здоровых детей.
И рожать здоровых детей.
Да, и рожать здоровых детей, Мария правильно сказала. Но для этого нужно изменить свое поведение. Вот мы говорили о работниках секса. Но если ты уже туда идешь, так ты ж себя защити. Ты ж не забудь о презервативе. Это ж обязательно надо.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Перекресток на радио Азатык с Адилетом Бектурсуновым.
Возвращаясь к финансированию вообще профилактики ВИЧ в Кыргызстане, мы знаем, что глобальный фонд, который сегодня чуть ли не большую часть финансирует вот именно по профилактике ВИЧ в Кыргызстане, все последующие годы сокращает финансирование и участие в Кыргызстане. Как это повлияет вообще на ситуацию в Кыргызстане?
Но это глобальные тенденции. Сейчас глобальный фонд везде, во всех странах, где финансирует, сокращает финансирование. В нашей стране финансирование сократится на 30%. И в настоящий момент мы получили подтверждение того, что финансирование будет продолжаться еще на 3 года, но будет в ограниченном количестве. в ограниченном объеме.
Да.
Мы работаем над тем, чтобы привлечь дополнительные ресурсы. И государство в этом отношении тоже изъявило желание внести свой вклад.
Сколько ежегодно глобальный фонд выделяет Кыргызстану на профилактику ВИЧ-СПИД?
Но сейчас около 7-8 миллионов в год.
Долларов?
Долларов, да.
А последующим это цифра будет?
Последующие это будет, да, около 5 миллионов. В настоящее время лечение государства вообще обходится в копейки, потому что все лечение за счет глобального фонда.
Да.
Мы получаем лекарства по линии глобального фонда. Относительно будущего есть вопрос оптимизации услуг. То есть мы должны работать над этим, чтобы сократить свои расходы, при этом высвобождая деньги на профилактику и на лечение. То есть нужно работать в этом направлении. Ну и, конечно, Министерству финансов виднее. Им нужно изыскивать свои внутренние средства, оптимизировать расходы Министерства здравоохранения так, чтобы высвободить больше средств на лечение и профилактику.
А сколько уходит денег на поддержание здоровья ВИЧ-инфицированных? В год, в день, в неделю?
Лечение одного ВИЧ-инфицированного в год $167 сейчас. Это очень недорого по сравнению с тем, что было лет 5-7 назад.
Ну, ведь эти деньги на всю жизнь надо выделять.
Это в год, да, всю жизнь.
В год, всю жизнь человек выделяет.
Да, но медицина не стоит на месте. Сейчас говорят о том, чтобы сделать лекарства, которые можно будет принимать один раз в неделю. Говорят о том, чтобы придумать такие таблетки или, может быть, инъекции раз в месяц или раз в 3 месяца. То есть в будущем мы надеемся, что будут какие-то новые технологии, новые возможности.
Азаттык объявляет онлайн-конкурс среди кыргызстанцев, живущих за рубежом. Если в стране вашего проживания есть что-то, что может стать для Кыргызстана примером для подражания, расскажите нам об этом в текстовом формате или снимите видео или фото и пришлите в редакцию. Победители конкурса получат ценные призы от Азаттыка. За более подробной информацией пишите и звоните в WhatsApp по номеру 0550-98-87-55. Материалы принимаются до 31 августа.
Перекресток на радио Затык с Адилетом Бектурсуновым.
Из 8 тысяч человек с диагнозом ВИЧ, живущих в Кыргызстане, лишь меньше половины получает необходимую терапию. Почему? Ну, раз стоимость этих препаратов относительно недорогой, почему все не могут получать?
Наверное, я отвечу. Во-первых, мы работаем по протоколам, рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения. И по протоколам на сегодняшний день у нас лечение начинается не с момента, пока начиналось не с момента постановки диагноза, а в процессе его наблюдения по клиническим показаниям, при достижении определенных клинических показателей начинается лечение. В лечении очень важно, что человек начал лечение, приверженность к лечению. Уж он начал лечение, он должен его получать регулярно. А это очень сложно, учитывая тот контингент, который у нас это составляют наши ЛЖВ. Это все-таки при всем, что уже как-то эти цифры сравниваются, преобладают все-таки потребители инъекционных наркотиков. А именно среди них организовать вот этот весь лечебный процесс очень трудно. Но сейчас взят уже ориентир на то, что это выявил, подключай к лечению. И протоколы будут переделаны, и все будет изменено. И еще, вы сказали, что начал лечение, это лечение пока, это на всю жизнь. Но у нас на всю жизнь и диабетики получают всю жизнь лечение, и тот же инсулин, который он обходится не дешевле. Здесь главное, чтобы у человека была выработана вот такая приверженность, ответственность к своему здоровью, что уж выявили, наблюдайся, лечись. И еще, когда вы говорили, сейчас я минуточку, о роли государства и его ответственности, кстати, нам деньги дают и давали с тем прицелом, что государство ежегодно должно увеличивать на расходы, связанные с ВИЧ, 20%. Создана комиссия именно по оптимизации расходов, Марим вот уже сказала. Государство тоже не спит, работает, но государство тоже не резиновое. Тоже все просчитывается. Я не думаю, что наше государство в конечном итоге отмахнется от наших проблем. Но здесь роль международных организаций на сегодня пока очень и очень велика.
Вот вы как раз говорили про секс-работниц. К этой категории женщин также относятся и наркопотребители. Естественно, это такие очень две уязвимые группы, которые очень часто и сами самостигматизируются. Кроме того, еще правоохранительные органы, которые их прессуют, и медицинские работники, которые зачастую отказывают им в оказании медицинских услуг. То есть тут, видите, со всех сторон получается прессинг. А если у нас распространенность ВИЧ вот среди вот этих вот ключевых групп населения, то и получается, что люди хотели бы и прийти в профилактическую программу, и получать лечение. Но они боятся, что их будут еще больше прессовать. Вот только сегодня мы были на встрече, и нам рассказали случай, который вот буквально вчера произошел в одном из городских роддомов, что женщина ВИЧ-инфицированная родила ребенка, и врачи буквально через несколько минут открыли ее статус родственникам. Теперь женщина ищет адвоката для того, чтобы подать в суд на врачей. Она боится, что родственники от нее отвернутся, что супруг может от нее отвернуться, и что ей просто некуда будет идти. Она останется одна с ребенком на руках на улице.
А есть ли такие данные, и вот мы же говорим о 8 тысячах, да, ВИЧ-инфицированных сегодня в Кыргызстане, какая часть из них, условно называем, там, люди, которые принимают наркотики, люди, которые занимаются секс-бизнесом, да? Есть ли такая вот статистика?
Ну, такая статистика, разумеется, ведется. У нас обследование населения проводится по кодам. И ты приходишь, каждому отводится свой код. Вот, допустим, потребители инъекционных наркотиков по 101-му коду. Там, это женщина, занимающаяся секс-услугами. Там, следующий, там, 105-й код. Беременная, 109-й код. Иностранец, 200-й код. И так дальше, и так дальше. И мы имеем четкое представление, когда разбираем именно, что мы имеем по итогам того или иного года, того или нового периода. Это все ведется, все есть, и все можно сказать. А вот именно распространенность уже в целом дают только данные ДН, вот, которые мы уже обговорили в самом начале.
Можем ли мы считать болезнь порочной?
Почему,
мы
да?
говорим
Почему?
О том, Почему? Что все-таки большая часть ВИЧ-инфицированных – это наркоманы, работницы секс-индустрии, которые в обществе считаются порочными, и то, и другое. Можем ли мы это считать такой, вот, скажем, порочной болезнью?
Я вам скажу,
ведь
что
в обществе-то в большинстве случаев так и считают люди. Да.
Но это ошибочное мнение, потому что изначально эпидемия, да, была сконцентрирована в этих группах, но сейчас от этой болезни не застрахован ни бедный, ни богатый.
Ни черный, ни белый,
ни толстый, ни худой, ни порочный, ни непорочный. То есть все могут заразиться.
Но это еще специфика эпидемии именно в Кыргызстане, потому что в другой стране может быть совершенно иная картина. И там распространенность ВИЧ-инфекции будет отличаться от статистики, которая в Кыргызстане. Но вот в отношении, например, клиентов секс-работниц, да, их же никто насильно не тянет, правильно? Никто не приводит там за руку или за ногу, или там угрозами. Это отношения взрослых людей, совершеннолетних людей, и это уже ответственность вот обычного мужчины и обычной женщины. И это опять же то, что Тамара Викторовна сказала, ответственность за свое здоровье. Если ты беспокоишься о своем здоровье, даже приходя к секс-работнице, ты должен воспользоваться презервативом. Но другой вопрос, что очень часто клиенты не хотят этого сами и даже доплачивают секс-работницам, чтобы они не пользовались презервативом. И здесь, получается, женщины уже более уязвимы по отношению к мужчинам, потому что и физиологически женщина в целом более предрасположена к тому, чтобы инфицироваться. Ну и кроме того, это вот действия и агрессия со стороны, получается, клиента насилие. Тоже, и насилие.
Я почему этот вопрос-то задал? Интересует то, насколько государство сегодня решительно хочет поддерживать и дальше продолжать поддерживать эту программу, когда глобальный фонд полностью отойдет от финансирования. Мы знаем, сегодня государство абсолютно... Ну, никоим образом не присутствует, скажем, в лечении наркоманов. Метадоновая программа, она также финансируется международными организациями, донорами. А государство, ну, как-то со стороны наблюдает.
Да.
Я вот к этому.
К этому. как раз-таки опять-таки к профилактическим программам, вот по тому же метадону. Это действуют у нас программы снижения вреда. Обмен шприцев, ПОШИ и заместительная терапия метадона. Это правильно. Значит, и вот смотрите-ка, насколько они охватывают. По оценочным данным, у нас 25 тысяч потребителей инъекционных наркотиков. 25 тысяч. Нашими программами охвачено где-то в пределах 2, максимум 2,5 тысячи вот этими и пунктами обмена шприцев, и заместительной терапии. Сколько остается неохваченных еще? И почему, вот смотрите-ка, в начале, вот сразу, когда началась инфекция, шагала по стране, и были в основном ПИНы. Опять-таки, это свидетельствовало об отсутствии работы среди них. Смотрите, общий шприц, он дал, вот сейчас дал результаты, что у нас обмен шприцев идет, дал. Затем это заместительная терапия. Мерим хочет добавить.
Да, Мерим,
как раз-таки о поддержке,
да,
о поддержке
вопрос,
государства.
Давайте вернемся
к этому. То, что у нас есть заместительная терапия, то, что у нас есть программа снижения вреда, это уже показывает настрой государства, то, что оно поддерживает эти программы. Ведь в некоторых странах этого нет ничего. То есть государство полностью на нашей стороне. Единственное, что сейчас еще, конечно, ограничено финансирование этих программ, но мы над этим работаем, и есть желание государства. И то, что в нашей стране действует уже пятая государственная программа по ВИЧ-СПИДу, показывает о том, что государство намерено заниматься этой проблемой.
Ну, если вот мы знаем конкретно, что глобальный фонд к 2018 году сократит 30% финансирования. Об этом они заявляют заведомо. Сегодня государство до 2018 или после 2018 года строит какие-то прогнозы и по увеличению финансирования?
Да, строит прогнозы, и оно потихонечку увеличивает свое финансирование.
Насколько?
В прошлом году 20 миллионов сомов. На 20 миллионов сомов было увеличено финансирование с государственной стороны. И есть намерение увеличивать дальше финансирование. Единственное, что это требует какой-то работы предварительной, расчетов, пересмотра каких-то там планов и так далее. Но намерение есть.
Здорово. Да, еще хотели что-то добавить?
Да.
Гульнара?
Да, в поддержку государства. Государство, может быть, действительно сегодня еще очень мало финансирует эти программы, но, во всяком случае, политическая воля, она имеется. И вот, в частности, по метадону, то, что вы говорили, у нас нет... то есть в 2011 году поменялся регламент НПА, и поэтому на сегодняшний день у нас даже нет закона, то есть по которому вот этот вот метадон, он выдается. Это какое-то постановление правительства.
Да.
Но вот, кстати говоря... Именно государственная структура, служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, инициирует сейчас работу над тем, чтобы разработать закон о наркотических средствах, как раз по которому вот это постановление по метадону оно будет проходить и уже иметь свою законную силу. Потому что, по сути, сейчас это вот такое очень... Ну, исключительно вот на приверженности государства к этой проблеме держится, буквально на честном слове.
Ну вот вкратце, если говорить, глобальный фонд выделяет 23 миллиона долларов на борьбу с туберкулезом и ВИЧ, но с тем условием, что распределением этих денег будет заниматься Министерство здравоохранения. Не международные организации, а Министерство здравоохранения. И сейчас, я так понимаю, идет зондирование, насколько Минздрав может эффективно использовать эти деньги. Как вы думаете, насколько эффективно сможет Минздрав потратить эти деньги?
Ну, ответить сразу сходу на этот вопрос я не смогу, но хочу сказать о том, что разделением этих средств всегда занималась страна, не Минздрав. В стране есть страновой координационный комитет, который как раз-таки занимается и выработкой предложений для финансирования, и разделением этих средств. Как они имплементируются, то есть как они реализуются, это уже другой вопрос.
Это Минфин
занимается. Это вопрос эффективности. Нет, Минфин тут не участвует совершенно. Да, сейчас мы работаем над тем, чтобы повысить потенциал Министерства здравоохранения, с тем, что они смогли перенять эти проекты на себя и смогли эффективно работать и продолжать профилактические программы. Конечно, сейчас потенциал все еще низкий, скажем так, но они все-таки работают над этим, да.
Спасибо большое. Сегодня говорили на перекрестке о профилактике ВИЧ-СПИД в Кыргызстане. В гостях в Затыке были страновой директор Организации Объединенных Наций по ВИЧ-СПИД Мерим Сарбаева, главный специалист отдела мониторинга и профилактики Республиканского центра по профилактике борьбы со СПИДом Богатик Тамара Викторовна и Гульнара Исабаева, координатор программы общественного здравоохранения Фонда СОРОС Кыргызстан. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата-энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ичара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кептүгөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312 21 94 23, WhatsApp номер 0550 98 87 55.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.